Добрый день, вредные! Это учебное видео, даже мастер-класс о том, как пользоваться мультипликаторами в разные стадии жизни компании. Что такое мастер-класс? Мастер-класс – это означает, что это мое личное наблюдение. Если вы захотите найти подтверждение моим словам где-то в учебнике, вы, скорее всего, найдете только часть или вообще ничего не найдете. Это мое личное наблюдение, важный дисклеймер. Кому будет полезно это видео? Тем, кто уже разобрался с мультипликаторами, понимает, что такое P/E, P/S, например, но не очень понимает, когда это использовать. Вроде как P/E должен быть пониже, и надо его использовать везде, где только можно и нельзя, но есть компании, которые вообще прибыли не имеют, при этом растут стоимости акций, и компания растет. Как к этому относиться? Ну, очень простое объяснение. Разные стадии жизни компании требуют разных мультипликаторов. Я попробую сегодня эту тему наживить. Это видео является логическим продолжением видео, которое вышло на канале Profit. Вот так оно выглядит. Ссылочка находится в описании. Такое видео, которое почему-то все назвали видео про черную линию, рекомендую вам его посмотреть. Для тех, кому лень это делать, очень коротко про это видео. Есть стоимость компании, есть цена компании. Цена компании – это то, что у вас в приложении, когда вы видите цену одной акции, умноженную на количество, получаете капитализацию. А стоимость компании – это такая абстрактная величина. То есть ее каждый считает сам. Она тоже в рублях там, ну, или в долларах, если это зарубежные акции. И она, как правило, не совпадает с ценой. Вся суть, вся игра сводится к тому, чтобы покупать как можно больше стоимости за ту цену, которая есть на фондовом рынке. В том видео, которое я сделал для канала Profit, я прямо говорю, что когда-нибудь я подниму тему, какие мультипликаторы нужно применять в разные фазы жизни компании. Ну вот, собственно, этот ролик об этом. Центральной частью этого ролика, который пройдет сквозь все обучение, это вот этот график. Давайте в нем разбираться. Тут есть ось X и ось Y, классика жанра. Ось X – это время, оно абстрактно, то есть, ну, давайте скажем, что 10 лет, например, да? А ось Y – это стоимость компании. Вот та самая черная линия, та самая стоимость, которая не совпадает с ценой. Как вы видите, стартует эта функция не с нуля. Почему так? Потому что компании, которые выходили когда-то на IPO или выходят сейчас, они уже имеют какую-то стоимость. И так уж устроены требования Московской биржи к компаниям, что стоимость достаточно большая. Жизнь до этого момента, до IPO компании, конечно, тоже есть. Там совсем другие правила действуют. Там есть раунды, есть там seed, pre-seed, потом А, рост, там Б, международная экспансия, если это возможно. Это совсем другое, мы это сегодня не разбираем. То есть для нас этот график стартует тогда, когда компания появилась на IPO. И какая-то стоимость уже есть, она не нулевая, вот я обозначил ее чуть выше на этой функции. Далее, по классике жанра, компания растет, потом приходит в зрелую компанию, а далее выходит в такую стагнацию. Ну и, как правило, на IPO привлекаются деньги именно кэшин для того, чтобы эту фазу роста обеспечить. Таким образом, мы можем разделить этот график на три части. Рост, зрелая компания и стоимость. Ну и, как вы догадываетесь, под каждый из этих этапов должны быть свои мультипликаторы, свой взгляд. Компания находится в разных ипостасях, так сказать. И по-другому, по-разному надо смотреть на одну и ту же компанию в этих трех частях. Конечно, особенно вредные частные инвесторы хотят оспорить этот график и сказать, что типа, ну, бывает же по-разному, бывает компания быстрее выходит в зрелую, бывает так, что она выходит на IPO в стадии зрелой, бывает даже так, что выходит в стадии стагнирующие, и нам нужно принимать какие-то решения по ней. Но это модель, да, сразу скажу, это модель. Если мы возьмем все компании в мире, усредним, приведем их к одному времени T, вот то, что является у меня осью X, и попробуем посмотреть, мы примерно везде получим вот эту картинку, вот такую вот сначала растущую, потом стагнирующую компанию. Я сам лично могу сразу привести несколько примеров того, что компания потом из стагнирующей делает еще один виток, потом еще один виток, так бывает. Но мы рассматриваем вот компанию As Is, да, как она есть сейчас, когда попала к нам на анализ. Вот понятно, что она делает, и новых продуктов нет. Но приведу пример для того, чтобы вы понимали, что компания не кончается в стадии стагнации. Например, компания Amazon когда-то продавала книжки, потом начала делать сервера. То есть для нее рисунок как бы наслоился. После того, как она вышла в стагнацию, она еще один сделала виток, потом начала делать неплохие сериалы, еще сделала виток. То есть компания может расти вот такими ступеньками, да, но в любом случае мы, когда ее анализируем сейчас, когда новые технологии какие-то или новый продукт еще не появился, мы получаем примерно такую картинку стоимости.
Многие из тех, кто пробовал сдавать собственную квартиру, знают, насколько это хлопотный процесс. Тут и сложности с поиском арендаторов, и низкая доходность, и необходимость постоянного личного участия. Можно ли инвестировать в недвижимость без лишних проблем, получая при этом доходность выше, чем от сдачи собственной студии у метро? Можно. Вложитесь в фонд недвижимости «Современные 8» под управлением компании «Современные фонды недвижимости» в Сбербанк онлайн и станьте совладельцем крупной коммерческой недвижимости. В этот фонд включены сразу несколько объектов в крупных городах с разными арендаторами. Благодаря развитию электронной торговли, логистические комплексы – одна из самых перспективных ниш на рынке коммерческой недвижимости. Арендаторами выступают крупнейшие маркетплейсы и ритейлеры. Владение недвижимостью закреплено документально. По закону пайщики фонда становятся совладельцами недвижимости. Управляет фондом крупнейшая в России компания в сфере фондов недвижимости, что делает такие инвестиции безопасными с точки зрения инфраструктуры и надежности. Вложившись в фонд, у вас будет возможность получить не только доход от аренды, но и от роста стоимости недвижимости, входящей в него. Порог входа – 30 тысяч рублей. И это новая возможность для каждого, кто хочет вложиться в недвижимость. Узнать больше о фонде «Современные 8» и начать инвестировать можно по ссылке в описании.
Так, ну и давайте разделим наш график на три части, посмотрим, какие мультипликаторы, какие финансовые показатели работают лучше и как на них смотреть. Этап номер один – это развитие компании. Ну, давайте представим, что после кэшина. То есть у компании появились деньги благодаря нам, частным инвесторам. Они зафинансировались на IPO плюс кэшин, это важно. И теперь у них эти деньги на счетах, которые нужно превратить в какие-то активы, которые дальше дадут новую выручку, прибыль, все остальное, и начнется вот этот график роста. На что смотреть здесь? Ну, во-первых, прекрасный мультипликатор P/E, скорее всего, работать будет крайне плохо. Почему? Потому что очень часто у компании в этой фазе даже нету E, то есть нету годовой прибыли. Да и даже если она есть, напоминаю, все силы компании, весь кэшфлоу компании направляется на рост, на захват рынка. На что же смотреть в этом периоде? Конечно, на выручку. То есть показатель P/S намного больше вам скажет, чем P/E. Ну и, в принципе, динамика выручки важнее, чем показатели прибыли, потому что дивиденды вы, скорее всего, не получите. Все средства пускаются на рост и захват рынка. Ну какие тут дивиденды? Как правило, к этому моменту ожидания рынка очень высокие, и цена акции чуть выше стоимости. Почему? Потому что все понимают, что сейчас будет вот этот бурный рост, это вот эта ракета, и как бы немножко переплачивают, это нормально. Вы можете включить в анализ не только динамику P/S, не только включить в анализ, например, там, EV и BDU, которые, в принципе, получше, чем, ну, намного получше, чем P/E будет говорить о состоянии компании, вы также можете посмотреть на показатели ROIC. Почему? Потому что в этой фазе достаточно агрессивно компания инвестирует, и хочется понять, насколько хорошо у нее это получается. Но, в принципе, из выручки вы тоже это поймете. То есть, если выручка не растет, то, наверное, дела плохи, мы проинвестировали не в ту растущую компанию. Что мы можем сказать про компанию в этой фазе? Много маркетинга, как правило, если это ритейл, ну, как правило, до нас доходит в основном ритейл. Много маркетинга, много расходов на R&D, и это все, как правило, изжирает чистую прибыль. Требовать от компании в этой фазе какие-то дивиденды, чистую прибыль, мы понимаем, уже не нужно. Мы просто смотрим, насколько хороший рост. Хорошая тема следить за расходами, но, как правило, в этой фазе они крайне непредсказуемые. Хотелось бы просто понимать, что ROIC, да, который, по сути, показывает нам инвест-программу, он, по большому счету, и должен нам подсказывать, насколько эффективно компания превращает деньги в активы, а активы в новые деньги. Поэтому, если вы ограничите свой анализ вот в этом куске только выручкой, я вас очень пойму, я сам так делаю. Очень хочется привести какой-то пример, чтобы был наглядный он. Ну, давайте найдем его. Например, компания Озон. Да, вот, хорошо помню, как последние 5 лет все удивлялись тому, что прибыли нету. Так это такая фаза, захват рынка. И все, что нужно было, это смотреть на рост выручки. А выручка росла, дай боже. Да? То есть вот это был как раз ключевой показатель в этот период. И то, что прибыли не было, и компании, ну, и люди такие, типа, ну вот как так, компания неприбыльная, это же убыточно, они сейчас взорвутся. Смотрите, если компания захватывает рынок такими темпами, как компания, например, Озон в свое время, ей можно многое простить, потому что, во-первых, кэшфлоу все-таки приходит, во-вторых, они могут зафондироваться там, через кредит или даже... Это нормально в этой фазе через СПО. То есть средства, поверьте, найдется, если компания делает такой продукт, который растет выручки там, по 50%. Все, что нужно делать, это следить, по сути, следить за выручкой. Ну и смотреть показатели ПНС. То есть если вдруг по каким-то причинам, может быть, геополитика или там, рисков с рынка, вам получится купить дешевую выручку, то есть дешевый ПНС, поздравляю, вы закупились успешно. Понимаю, что этот этап достаточно страшно. Ну, проходить и инвестировать в него тяжело, потому что прибыли нету, какая-то там выручка, расходы растут, но можно сделать такое упражнение, просто взять и вычеркнуть, например, расходы на R&D и расходы на маркетинг и посмотреть, как тогда будут денежные потоки состыковываться. То есть если мы понимаем, что убрав эти расходы и как бы ограничив рост, сократив его, мы находимся в плюсе, в положительной зоне, то, в принципе, компания может все простить. Ну, также туда же вписывается в качестве примера, например, компания Яндекс. А вот если бы в этот период времени компания на тратах вашего акционерного капитала, то есть чистой прибыли, то, напоминаю, вам принадлежит, компания не показывала бы роста выручки, вот это было бы грустно, да, и по большому счету надо было прям следить, вот они справляются с темпами по выручке или нет. Если этого не происходит, то это как бы плохая растущая компания. Ну, в любом случае, вы должны понимать, что расти невозможно бесконечно. Когда-то компания выходит в состояние зрелой, объем уже очень большой, и пора финансироваться из денежного потока, пора финансироваться, может быть, даже из чистой прибыли, и компания перетекает в зрелую. Это случится в любом случае, потому что, ну, элементарный рынок не бесконечен. То есть давайте представимся, что там компания Озон, например, там, или Яндекс будет захватывать весь мир, но когда-то планета же кончится, правильно? То есть, ну, просто люди кончатся, нельзя будет оказывать им услуги и продавать им товары. То есть в любом случае этот рост конечен. Ну, как правило, конечно, планету они не захватывают, конкуренты поджимают, и рынок просто начинает притормаживать. Это видно, опять-таки, из динамики выручки, которая начинает ежегодно потихонечку сбавлять обороты. То есть компания переходит в состояние зрелой, вторая фаза. Вот тут уже можно начинать смотреть на показатель P/E, потому что, скорее всего, появляется первая прибыль. Тут уже можно начинать смотреть на долг, потому что, скорее всего, к этому моменту они набрали его очень много, и надо понимать, как они будут с ним справляться. То есть мы переходим от анализа просто захвата рынка в стадию того, в каком состоянии компания дошла до зрелости. Они способны теперь справляться с теми потоками входящими и исходящими денег, которые они к тому моменту смогли операционно обеспечить. Это период операционных оптимизаций, такой, ну, операционной эффективности, и надо прямо следить, насколько издержки, например, сокращаются, насколько, ну, если вы там фанат юнит-экономики, дешевый становится клиент, например, там, да. То есть мы смотрим совсем на другие вещи, мы пытаемся понять, как компания сейчас вот в этом состоянии, достаточно, скорее всего, закредитованном, начинает генерировать первую прибыль. По-прежнему ROIC еще имеет значение, то есть по-прежнему этот показатель скажет вам, ну, насколько хорошо компания инвестирует, потому что там же не происходит так, что типа вот все, с сегодняшнего года перестаем расти, включаем маркетинг, включаем R&D, он просто несколько сбавляет темпы, несколько успокаивается, и ну, компания начинает показывать первую прибыль. До дивидендов, наверное, еще все-таки далековато. Вполне возможно, в этой точке компания начинает искать новые рынки. То есть, ну, не хочет признавать то, что текущий рынок просто подходит к концу. И появляются новые продукты, услуги, поэтому по-прежнему как бы какой-то инвестмент сохраняется. И опять вот вспоминаем там Яндекс или Озон, это пример в России крупных растущих компаний. Посмотрите, сколько у них экспериментов, сколько у них новых продуктов. То есть они как бы такие говорят, ни в коем случае, мы не останавливаемся, мы фигачим дальше. Рост ради роста, рост из роста. Ни в коем случае не останавливаемся. Ребята, еще рано, ну, рано получать прибыль, рано получать дивиденды. Уважаемые акционеры, мы формируем рост кривой стоимости, продолжаем ее полет наверх. Но уже какие-то вещи, как положительный денежный поток, вполне возможно, если небольшая инвестпрограмма, и чистая прибыль уже появляются. Я думаю, что самый главный показатель, ну, это шутка, но в ней есть доля правды. Самый важный показатель в этой истории, когда мы понимаем, что компания переключается на зрелую, это такие разговоры про дивиденды. Или, может быть, даже появление дивидендной политики, которая, как правило, привязана к каким-то, ну, каким-то мультипликаторам, как правило, там, к EBITDA или отношению чистый долг EBITDA. Эти разговоры уже говорят о том, что сам менеджмент не понимает, куда дальше расти, что рынок подходит к концу, и потихонечку надо отдавать что-то акционерам, то есть нужно стоимость не увеличивать, активы не растить, а надо их потихонечку возвращать. То есть, и инвесторы, скорее всего, в тот момент, особенно мажоритарные, очень пристально смотрят за финансовыми показателями компании, такие типа, друзья, ну, если не получается расти, то будьте добры, отдайте, да, давайте мы оптимизируем все, что вы тут нарастили. Круто, что вы создали такую стоимость высокую, что она так росла весь этот период времени, но давайте уже пора и часть знать, пора закругляться, давайте-ка нам, ну, возвращаем, да, если вы начинаете включать какие-то сомнительные, странные проекты, которые просто жрут деньги, давайте мы лучше получим деньги сейчас, а мы уж там, как мажоритарии, найдем им применение. И таким образом мы получаем третью фазу, то есть мы потихонечку начинаем сваливаться в стагнацию. Ну вот я сказал, сваливается, как будто бы это плохо. Ну, ни в коем случае не так. Конечно же, это нормально. Вообще-то, ну, нельзя бесконечно увеличивать стоимость акционерного капитала. В какой-то момент надо и вернуть что-то. Да? Поэтому нет негатива, прошу прощения. Наверное, я обидел всех, кто находится в этой фазе стагнации. Прошу прощения, конечно же, это не негатив. Просто такая фаза. Да? И напомню, что, в принципе, из нее еще можно выйти. Ну вот давайте попробуем привести примеры здесь. Да, вот зрелых компаний, которые уходят в стагнацию. Ну, например, компания МТС несколько лет назад, являясь, ну, несомненно, компанией, которая уже не увеличивает стоимость своим акционерам, она является как бы стагнирующей, стоимость примерно в одном ключе у нее, говорит о том, что мы сейчас делаем новый виток, мы не сдаемся, сейчас ребята отсюда, мы будем строить там экосистему, новые продукты. Вот, и она пытается таким образом как бы продолжить эту линию, типа, уважаемые акционеры, просьба не расходиться, линия будет расти дальше. Давайте будем честны, к тому моменту уже, скорее всего, вы ждете дивиденды, например, да, и говорите, типа, ребят, ну, ваш эксперимент это прикольно, но, по-моему, вы как продукт рыночный уже сформировались, пора и честь знать. Какие мультипликаторы работают здесь? Вот тут уже выручка не так важна, тут уже даже не важен долг, как ни странно, потому что, если вы знаете, акционерный капитал всегда дороже, чем заемный, хотя это иронично звучит сейчас в эпоху дорогих ставок, но все равно он дороже. И в этот момент уже можно подключать P&E, и, в принципе, P&E забывать, это не так важно. То есть мы уже рассчитываем на дивидендную политику, смотрим дивиденд, yield, да, и ни в коем случае не требуем от компании какого-то роста. Мы понимаем, что, типа, теперь компания в стоимости, вот этот график начинает стагнировать, он успокоился, и пора бы уже нам возвращать через дивиденды. Тут прям супер важно следить за дивиденд yield'ом, потому что, по большому счету, это все, что остается акционеров. Линия стоимости-то не растет. Ну и тоже правило, что было с фазой роста, если вдруг благодаря каким-то событиям на рынке, рисковому, вам дают возможность купить больше стоимости, то есть больше дивидендов уже, давайте назовем их своими именами, ну, давайте рисковать, давайте закупаться тогда, когда все очень плохо на рынке, да, это классические мемы про то, что когда льется кровь, вот это все. На самом деле, переводя это в язык вот этой линии, это просто говорит о том, что стоимость, ну, выше, чем цена на эту компанию. Ну и отдельная тема – это устойчивость бизнеса. Как правило, в тот момент она обеспечена операционно. Что это значит? Ну, например, та же самая компания МТС является кэш-кау классической, да, то есть она платит дивиденды, у нее стагнирует стоимость, и таких примеров много на российском рынке, но при этом состоит практически полностью из долга, да. И все, что нужно, это просто с ним справляться, надо понимать, нет ли где-то рядом технологической революции, которая способна кривую стоимость радикально уронить, просто там какая-то появится технология, которая полностью заменит текущий продукт, и таким образом вы просто потеряете всю стоимость и все дивиденды. В этом смысле парадоксальность заключается в ситуации в том, что когда компания находится в фазе стагнации, и вы получаете свои дивиденды, и вам как бы даже хорошо, и вы оцениваете их по дивидендам, по P/E, например, можно прям сильно редуцировать анализ в этой фазе, где-то сейчас прямо рядышком есть другая компания, которая находится в фазе роста и, скорее всего, претендует именно на этот рынок. И так получается, что змея кусает свой хвост, молодые компании пытаются отнять у компаний, которые так пожилые, этот рынок, пытаются его занять. Подводим небольшой итог. Есть три большие фазы в жизни любой компании, в жизни любой черной линии создания стоимости для акционеров. Первое – рост, вторая – зрелость и третья – стагнация. Ваша задача, во-первых, разметить компанию, которая перед вами находится. Сделать это просто. Если вы понимаете, что компания инвестирует в захват рынка, не платит дивиденды – это рост. Если компания начинает заниматься операционной эффективностью, начинает разговаривать про дивиденды, про дивидендную политику, там, включает какие-то там 50% от чего-то там, заводит какие-то метрики, которые, может быть, даже сейчас еще не достигли этих отметок, типа там Net Debt EBITDA, например, это означает то, что ребята начинают притормаживать. Это другие мультипликаторы. И третья фаза – это стагнация. Тут все просто, вы просто покупаете дивиденды настолько дешево, насколько можете. В каждой из этих фаз есть свои риски. Риски роста, ну, они почему-то в России считаются самыми большими, очевидно. Компания не справится с захватом рынка, не захватит его, или там очень будет дорогой клиент, например, все деньги уйдут в выручку, а потом операционно из этого плюса не получится. Риски понятны. Риски зрелости – это, ну, во-первых, упущенная прибыль, потому что, может быть, компания слишком рано выходит в дивидендную политику, хотя можно было еще расти. Ну и, честно говоря, стрёмно, когда менеджмент говорит, что типа у меня скончаются идеи, вот, мы больше не знаем, куда инвестировать. К этому моменту, надеюсь, они все, ну, весь менеджмент займется резко выращиванием эффективности и таким образом обеспечит своим акционерам больше дивидендов чуть-чуть попозже. Ну а в стагнации все очень просто. Там кажется спокойно, такая тихая гавань, просто дивиденды получаем и все у нас классно. А по факту может быть так, что какой-то либо стартап, там, либо какой-то новый бизнес просто отнимет эту нишу, и таким образом мы окажемся и без дивидендов, и без стоимости. Но самое главное, как себя ведет цена в период создания стоимости акционеру? Ну, в период роста она несколько опережает, потому что каждый год выходят отчеты, ну, вы их видели, типа, мы там на 60% выручку увеличили, там, новые рынки, новые продукты, все мы растем, R&D дает результаты. И это все позитивно поддерживает котировку, котировка начинает как бы опережать стоимость. И это нормально, потому что все ждут в следующем году еще большее создание стоимости, и как бы стоимость догонит цену. И, к сожалению, вот эту фазу перехода в зрелость надо мониторить особенно тщательно, потому что может так получиться, что компания такая скажет, ну все, мы все захватили, больше идей нету, получить свои дивиденды, к тому моменту котировка будет где-то в небесах, и отношение дивиденд-илд будет просто смешное. Такое приходилось мне видеть за 15 лет на фондовом рынке. Это, как правило, заканчивается плохо, и цена акции слипается со стоимостью, она просто летит сразу вниз, потому что люди понимают, что больше новых побед не будет. И потом они замирают вместе со стоимостью. Стоимость растет, ну, как минимум, я могу вам обещать, она будет расти, наверное, на величину инфляции в стране, что уже неплохо, потому что инфляция является, ну, причиной роста там, всех показателей, что выручки, что прибыли. И в этот момент как бы волатильность, назовем так, котировки заканчивается, если нет каких-то политических событий. Таким образом, наша задача как бы выпрыгнуть в переходе из роста на периоде зрелости из компании, дождаться снижения ниже стоимости и покупать стоимость и дивиденды. Ну, примерно такая игра. Я напомню, что это мастер-класс, то есть я так вижу рынок и принимаю решение по инвестициям. Само собой, ну, в личном портфеле так вышло, видимо, из-за большей любви к риску. Я несколько прижат к росту, но я знаю прекрасно, что есть куча людей, которые просто ждут политических событий, которые снижают стоимость акций ниже стоимости в стагнирующей компании и просто покупают дешевые дивиденды. Это прекрасная стратегия, она тоже работает. Они чувствуют себя немножко более спокойно. Да, но в нормальной экономике, где мало кризисов, назовем так, и политических событий, все идет примерно по вот той канве, которую я сказал. И, ну, рано или поздно в России, я надеюсь, закончатся катаклизмы, и вы будете просто вынуждены для большей доходности идти в компании роста. Ну и, во-первых, это как-то странно, хотеть, чтобы кризис был, да, чтобы купить подешевле. потому что кризис, он же может вас и на улице как бы задеть. Да, это странно его хотеть, но действительно Россия пока инвестору, который покупает дешевую стоимость в стагнирующей компании, подкидывает кейсы, да, раз в 7 лет стабильно какая-то ерунда, и есть возможность закупиться подешевле. Знания эти не академические, это означает, что с ними не то, что можно, а нужно поспорить в комментариях. И я осознаю, что сейчас я не выдал вам формулы. Да? То есть нет такого, что типа вот смотри здесь, в этой фазе смотри вот это, в этой фазе смотри вот это, в этой смотри вот это. Почему формулы я вам не выдал? Потому что формулы нет. Каждую компанию приходится рассматривать отдельно. В какой она фазе находится, какие у нее сейчас ключевые мультипликаторы, да? Как они соотносятся с ценой. То есть абсолютно нету общего правила. Если бы оно существовало, то вот эти скринеры, в которых вы, собственно, там, эти P&E смотрите и сортируете, они бы, ну, не знаю, сколько бы они стоили в год, там, миллионы долларов, да, по сути, к этим данным бы все стремились и покупали бы эти данные за любые деньги. Неспроста они стоят так дешево, потому что, скорее всего, эти скринеры, да, потому что, скорее всего, это больше искусство, чем наука, и просто по одному правилу не идет. Но самое главное, нужно запомнить, что вы покупаете, я надеюсь, наша аудитория покупает все-таки стоимость, то есть она рассчитывает на то, что менеджмент компании будет создавать в первую очередь стоимость компании, увеличивать эту линию, а далее отдавать вам через дивиденды. Да? И я надеюсь, что люди, кто торгует вот эту черную линию, торгуют именно стоимость, то есть рассчитывает на ее рост, желательно по дешевым ценам, если есть такая возможность. Что они хотя бы поняли сегодня, и вы тоже, мои слушатели, поняли, что фазы разные, отношение к ним должно быть компаниям разное, и кажется, что есть какая-то одна калька, которую ты приходишь, такой прикладываешь к каждой компании, она работает. К сожалению, нет. И даже если мы возьмем секторальный срез, например, там сколько у нас, 11 секторов в России, приходится смотреть на каждую компанию отдельности. Вот у нас в России там 11 секторов, да, и даже в одном секторе, например, логистика, представлены и Аэрофлот, и Феска. Это две абсолютно разные компании, которые находятся в разных фазах. И, ну, как мне кажется, невозможно приложить даже к сектору одну какую-то формулу. Ну и, само собой, в этом ролике мы хотели подтолкнуть вас к анализу компаний, посмотреть на них чуть-чуть по-другому. Это более такой, наверное, философский ролик. И мультипликаторов, которые можно применить на каждой фазе, их, конечно же, много больше. Зайдите в любой скринер, их огромное количество. Я бы хотел, чтобы вы сделали это домашнее задание, просто взяли какой-то мультипликатор, например, отношение долга к активам, да, и подумали, так, а когда это важно? Это важно сейчас, когда компания захватывает рынок и растет по 80% выручки. А может быть, это важно, когда компания находится в стадии стагнации, но при этом справляется со своими денежными потоками. Или это очень важно сейчас, когда она переходит в состояние зрелой и занимается оптимизацией. Может быть, эта фаза хороша. Вот я надеюсь, что вы возьмете каждый мультипликатор и как бы разбросаете на эти три части. Отдельно стоит сказать про исключения. Есть такой тип бизнеса, его в России достаточно много, например, наши металлурги, да, которые фактически находятся в стадии стагнации, но могут принести своим акционерам большое количество прибыли, но не потому, что менеджмент очень хорошо поработал, а потому что цены, там, например, на сырье или товар, который они сейчас продают, резко выросли во всем мире, они экспортеры, например. Да? Вот, таким образом, вам может показаться, что стоимость как бы увеличилась, да, на все том же самом оборудовании. Это не так. Надо понять, что стоимость создает для вас менеджмент, он получает это зарплату, он перед вами отчитывается и всеми другими акционерами. И когда, например, какая-то компания, там, МЭ, заработала очень много денег, потому что товар, который она производит, вырос в цене в мире, менеджмент не приложил к этому руку. Так сложилась конъюнктура. Круто, но тогда, если вы хотите зарабатывать на этом, вам нужно смотреть не черную линию, вам нужно смотреть стоимость сырья и как-то уметь ее предсказывать. Да? Это уже какой-то макроанализ. К созданию стоимости это не имеет никакого отношения. То есть я призываю вас в первую очередь смотреть на график создания стоимости. И это то, что вам обещает менеджмент в презентациях, на своих выступлениях. Аэры приходят, показывают свои стратегии, там, трехлетние, пятилетние, объясняют там, что такое капекс, почему он стал поддерживающим, например, а раньше был не поддерживающий, а инвестировали в новые рынки. Вам как бы пытается менеджмент объяснить, на что он тратит ваши деньги, как он распоряжается вашим капиталом. Если привести какой-то пример, ну, такой бытовой, может быть, смешной, но показывающий работу менеджмента и который формирует стоимость этой линии, ее как бы рост или падение. Можем представить себе, что у вас есть какое-то авто, машина, и пришел человек, говорит, я вот тебе сейчас забираю это авто вот, на, например, 3 года. Да, я буду с ним что-то, я буду управляющим вашим авто, у вас больше нет авто. Он ее забирает, проходит 3 года, вы возвращаетесь и видите, что вместо того авто, которое у вас есть, у вас теперь спорткар. Как он это сделал? Какие он товары возил? Как продал ли он несколько машин подряд, поменяли руки там, или где он нашел эту дешевую спорткар, как он это сделал, это уже не наше собачье тело, он как бы справился, да, он увеличил стоимость вашей машины. Точно так же и здесь, вы доверяете созданию стоимости менеджменту компании. Ну и пытайтесь анализировать его поведение, насколько оно реалистично, потому что любой менеджмент, который работает за зарплату, конечно, будет рассказывать вам о том, что стоимость будет расти и в следующем году будет лучше, чем в этом году. Но если при этом так выяснилось, что менеджмент купил, вернее, забрал у вас вашу машину, а она просто выросла в 10 раз в цене, менеджмент как будто бы здесь ни при чем. Да? Почему она выросла в 10 раз в цене? Ну, так сложилась конъюнктура. Машин стало мало, например, там, да, энергокризис, еще что-нибудь. И теперь она просто дороже, но ее продал, вернул вам очень много денег, вы довольны, но насколько это можно назвать работой менеджмента, непонятно. Поэтому все-таки, смотря на график создания стоимости, тем более модель графика создания стоимости, а это модель, не забывайте, что это что-то должно быть управляемое менеджментом. Все остальное – это приятный сюрприз или неприятный. Бывает так, что стоимость товара, который производит компания, делает это очень эффективно. Может быть, как одна из лучших в мире. Просто идет вниз, топором летит, и, к сожалению, компания не может вам вернуть ни прибыль там, через дивиденды, ни увеличить стоимости на это. Ну, там есть пример, к сожалению, вот в 2024-2023 году это была компания там, Норильский никель, например, да, которая отлично добывает, супер операционно эффективно, супер там, дешевый labor cost, дешевые косты вообще в производстве, делает много уникального товара, но вот этот товар в мире стал резко дешевле. То есть вот можем ли мы обвинять в этом менеджмент, прийти и сказать, ребят, ну что ж, так как же вы уронили стоимость Палладия, да? Нет, это, к сожалению, не от них зависит. Вот когда происходит какая-то, например, технологическая какая-то катастрофа, которая уменьшает, да, стоимость компании, ну вот это уже можно прийти и поругать менеджмент, сказать, как же вы это допустили, да, вы же были управляющим, вы же распоряжались. Поэтому в графике создания стоимости исключайте ценообразование, да, на товары, особенно если компания не влияет на них, как правило, не влияет. Потому что это, ну, как бы приятный сюрприз или неприятный сюрприз, это не работа менеджмента. Так, это я надеюсь, если вам понравится этот ролик, он будет не последним. Дальше нас ждет разметка типов данных для анализа компании. Как вы уже догадались, наверное, в каждую фазу жизни компании данные будут разные применяться. Если поддержите нас лайками и положительными комментариями, чуть попозже, через несколько месяцев мы запишем такой же ролик и продолжим размышлять на тему того, в какой же фазе, какие данные надо учитывать, где операционные смотреть, где финансовые больше смотреть, а где, может быть, читать PDF-ки с макростатистикой. Спасибо за внимание.